В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Во втором части нашей программы сегодня, 27 марта. Доклад Amnesty International о применении смертной казни в мире и акция активистов у белорусского посольства в Москве против применения смертной казни. Как готовится в России к юбилею Станиславского, и продолжим общение со слушателями на тему «Помилует ли Дмитрий Медведев Михаила Ходорковского?». Базирующаяся в Лондоне международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о применении смертной казни в мире. Доклад называется «Смертная казнь в 2011 году. Тревожный рост количества казней в некоторых странах», рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Авторы доклада Amnesty International бьют тревогу. За последние 10 лет число смертных казней в мире увеличилось на треть. Отмечается, что в 2011 году в 20 странах были казнены по меньшей мере 676 человек, на 140 человек больше, чем в 2010. В конце прошлого года 18 750 человек ожидали исполнения смертного приговора, при том, что смертная казнь применяется сейчас только в 20 из 198 стран, а в 140 государствах она запрещена или не практикуется. Больше всего смертных приговоров в прошлом году было приведено в исполнение в Китае, Ираке, Иране, Северной Корее, Саудовской Аравии, Сомали, США и Йемене. В Китае было казнено больше осужденных, чем в остальных странах вместе взятых. Известно, что в 2011 году в КНР казнены тысячи людей, однако статистика по этому поводу там государственная тайна. США остаются единственной развитой демократической страной и единственным членом «Большой восьмерки», где выносятся смертные приговоры, хотя в Америке, как отмечается в докладе, заметна тенденция к снижению частоты их приведения в исполнение. В 2002 году 71 казнь, в 2011 – 43. В 16 американских штатах смертная казнь запрещена. Особую озабоченность Amnesty International вызывает ситуация в странах Ближнего Востока, где применение смертной казни участилось почти в полтора раза. В Иране к смерти приговаривают за супружескую измену, гомосексуализм и вероотступничество, в Пакистане – за богохульство, в Саудовской Аравии – за колдовство. В Иране, Северной Корее, Саудовской Аравии и Сомали практикуются публичные казни. Единственная европейская страна, где в 2011 году казнили людей – Беларусь. В интервью «Радио Свобода» один из авторов доклада, советник исполнительного комитета Amnesty International по проблемам смертной казни Ян Ветцель, говорит о том, что больше всего тревожит правозащитников.
Мы озабочены прежде всего тем, что несколько проводящих жесткую политику государств сохраняют смертную казнь в своем законодательстве. Это они привели в исполнение в прошлом году больше смертных приговоров, чем годом ранее. Речь идет прежде всего об Иране, Ираке, Саудовской Аравии и Китае. Происходит это на фоне совсем другой тенденции – повсеместного снижения числа казней в остальном мире. Там наблюдается заметный прогресс в этом отношении. В 2011 году только 10% стран применяли смертную казнь. Подавляющее большинство смертных приговоров вынесены всего в нескольких странах. Что касается остальных государств, то там смертная казнь или отменена, как, к примеру, в Латвии и пару недель назад в Монголии, или сокращено число преступлений, караемых смертной казнью. Таким образом, шаг за шагом разные страны избавляются от смертной казни.
Как Amnesty International относится к ситуации со смертной казнью в России, где на нее объявлен мораторий, но законодательной отмены до сих пор нет?
Amnesty International призывает Россию ратифицировать Европейскую конвенцию по защите прав человека и основных свобод и второй протокол Международного пакта о гражданских и политических правах. Сейчас, когда в России действует мораторий на смертную казнь, это зависит от решения Конституционного суда и, во вторую очередь, от правительства. Избранный президент Путин критически относится к смертной казни, и это внушает нам надежду, что Россия, в конце концов, отменит смертную казнь. Произойдет это, скорее всего, не завтра и не послезавтра, но в обозримом будущем.
Может ли Amnesty International влиять на отмену смертной казни и что она предпринимает для этого?
Эти меры могут быть приняты только в самих государствах. Для начала можно объявить мораторий на смертную казнь, как в России или в американском штате Орегон в прошлом году. Кроме того, можно сократить число преступлений, караемых смертной казнью. Во многих странах уголовное законодательство противоречит международному. Преступления, караемые там смертью, зачастую слишком незначительны. Но главное, чего мы хотим и почему, собственно, публикуем такие доклады, это вызвать международное обсуждение важнейших проблем, связанных со смертной казнью. Это касается прежде всего государств, сохраняющих институт смертной казни. Мы хотим прояснить вопрос, почему так происходит. Мы уверены, что такая дискуссия неизбежно приведет к пониманию того, что применение смертной казни никак не влияет на уровень преступности, что преступность вовсе не растет после ее отмены. Я уверен, что есть возможность убедить многие страны в том, что смертная казнь не нужна, что она не выполняет никаких профилактических функций. Мы убеждены, что нет никаких рациональных причин для ее сохранения.
Говорил один из авторов ежегодного доклада Amnesty International о применении смертной казни Ян Ветцель. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сегодня в Москве у здания посольства Белоруссии пройдет акция противников применения смертной казни. О том, почему в республике до сих пор не отменена эта мера наказания, я побеседовал с одной из участниц этой акции, Александрой Фарм.
Мы граждане Беларуси, мы бы не хотели, чтобы в нашей стране существовала такая мера наказания, как смертная казнь. Сегодня не средневековье, и каждый человек понимает цену своей жизни, он ее получает от Бога. Пикет против смертной казни в Республике Беларусь. Естественно, мы будем требовать обязательно моратория до проведения судебной реформы, запретить такие приговоры. Ну и, естественно, в перспективе мы требуем отмены вообще от смертной казни в Республике Беларусь.
Как вы думаете, почему в Беларуси до сих пор смертная казнь не отменена?
Ну, мне кажется, это, естественно, связано с режимом, который сейчас у нас в Беларуси. И ему нужна такая мера, как запугивание. И вот, естественно, такая страшная мера, как смертная казнь, ему нужна как инструмент подавления чувства свободы, наверное, в человеке, уверенности в завтрашнем дне.
Приговор, который был приведен в исполнение организатором террористического акта в Минском метро, если отменить смертную казнь?
Ну, во-первых, например, лично я не верю в то, что взрыв организовали эти два человека. Максим тому же Ковалеву нужно было дать 6 лет за то, что он был в курсе. Вот. Ну, естественно, не смертная казнь. Человек, который, скажем так, сам не участвовал, понес такое наказание. Ну, а до моратория, естественно, я бы сохранила жизни этим людям. Я считаю, что общество должно было бы сохранить жизни этим людям. И потом, в перспективе, естественно, провести более профессиональное расследование. Вот, и уже потом решать, что делать с этими молодыми людьми.
Таково мнение Александры Фарм. Сегодня в Москве у здания посольства Белоруссии пройдет акция противников применения смертной казни. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:15.
Радио «Свобода». Новости.
По уточненным данным, в Нальчике в частном доме, блокированном сегодня рано утром сотрудниками спецслужб, остается один боевик. У здания МВД России в Москве сегодня пройдет согласованный с властями пикет против произвола полиции. Президент России Дмитрий Медведев готовится к новой встрече с лидерами незарегистрированных партий. Об этом сообщает сегодня российская пресса. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан прибыл в Пекин, где на сегодня намечены его переговоры с премьер-министром Китая Вэнь Цзябао. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе картинки с выставки «Ривера в Нью-Йорке», «Мексиканские мотивы», «Левая музыка», «Американский Ницше», беседа с Борисом Парамоновым и Равин Базмармон, «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14:00. Ну а нашу программу, программу «Время свободы», продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» ядерный саммит в Сеуле. Надежды и реальность. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сеуле проходит саммит лидеров более чем 50 стран, посвященный проблеме нераспространения ядерных материалов. Инициатором подобных форумов был президент Обама, считающий утечку радиоактивных материалов основной угрозой безопасности США и мира. Предыдущая подобная встреча прошла 2 года назад в Вашингтоне. О том, что ждут специалисты от нынешнего саммита, рассказывает Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама в своей речи в начале второго дня сеульского саммита заявил, что международное сообщество достигло определенного прогресса в утилизации ядерных материалов и повышении безопасности ядерных объектов по всему миру. В результате, сказал он, снизился объем ядерных материалов, способных попасть в руки террористов. Однако Обама предупредил, что по-прежнему не уменьшается число злоумышленников, ищущих такие материалы, и на Земле слишком много мест, где они являются доступными. Прокомментировать значение саммита в Сеуле я попросил Питера Крейла, сотрудника Вашингтонской неправительственной ассоциации по контролю над вооружениями. Саммит важен как попытка обратиться к проблеме предотвращения ядерного терроризма. Саммит сосредоточен на сформулированной президентом Обамой в 2009 году задаче обезопасить использование опасных ядерных материалов во всем мире. На первом саммите такого рода в Вашингтоне 50 стран согласились сотрудничать в этом направлении. Речь идет о выработке высоких международных стандартов надежной защиты материалов, высокообогащенного урана и плутония, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. Такая защита должна снизить вероятность попадания этих материалов в руки контрабандистов или террористических групп. Известна степень международной озабоченности ядерными программами Северной Кореи и Ирана, но почему ни та, ни другая официально не стоят в повестке дня сеульского саммита? Северная Корея и Иран со своими ядерными планами бесспорно представляют огромную проблему. Тем не менее, саммит не рассматривает ее, потому что она является темой многих других форумов, добивающихся ее решения с помощью переговоров, санкций и других средств через Совет Безопасности ООН, Группу 5 для Тегерана и Группу 6 для Пхеньяна. Нынешний саммит в основном нацелен на проблему распространения ядерных материалов и технологий с участием негосударственных структур. В последние пару десятилетий наблюдается активизация незаконного оборота радиоактивных материалов, пригодных для создания по меньшей мере грязной радиоактивной бомбы. Многие из таких контрабандистов пойманы за руку. Наличие сетей ядерного черного рынка не менее опасно, чем северокорейская и иранская ядерные программы. Каковы сегодня отношения в этой области между США и Россией? Существует долгая история сотрудничества США и России по проблеме безопасности ядерных материалов. Она началась распадом СССР, учреждением так называемой программы Нанна-Лугара по совместному сокращению угрозы. Она была направлена на то, чтобы поставить под контроль и обезопасить те материалы, технологии и опыт в ядерной области, что остались от старых советских ядерных программ, пребывавших тогда в сильно запущенном состоянии. Благодаря этому сотрудничеству, в частности, в середине 90-х были предотвращены попытки чеченских группировок совершить радиационную атаку. Подобные угрозы серьезно воспринимаются обеими странами. Предстоит еще много сделать для усиления безопасности хранения российских ядерных оружейных арсеналов. Но это не обязательно укладывается в контекст нынешнего саммита в Сеуле. Скорее должно рассматриваться на двусторонней основе. Тем не менее, в воскресной речи перед саммитом президент Обама затронул необходимость дальнейшего сокращения ядерных арсеналов. Как бы вы прокомментировали наличие международного черного рынка ядерных материалов? Это то, что вызывает особую озабоченность и, в частности, наблюдается в ряде стран бывшего СССР. Недавно были пресечены попытки контрабанды ядерных материалов в Молдове, Грузии. Но речь не только о странах, непосредственно обладающих такими материалами или ядерными объектами. Порой они служат лишь транзитными коридорами поставки от обладателя заказчику. Подобные инциденты указывают на необходимость укрепления безопасности обращения с ядерными материалами во всемирном масштабе, усиления координации и сотрудничества в предотвращении ядерной контрабанды и ядерного терроризма. Насколько актуальной остается опасность атаки с применением компактного ядерного устройства? Сказать трудно, но действительно, взрывное устройство может быть доставлено до цели самыми различными способами. Эта цель может быть не в США. Объектом атаки могут стать американские граждане в других странах, где меры безопасности менее строгие. Наконец, вероятно, террористическая атака на ядерный реактор. Известно, что такие атаки уже планировались. Если бы они состоялись, эффект был бы аналогичен прошлогодней катастрофе на японской атомной электростанции Фукусима. Не будем забывать и о возможности распыления радиоактивных материалов с целью не только убийства людей, но и создания массового хаоса и экономического ущерба. Все эти угрозы и являются непосредственным предметом обсуждения на сеульском саммите. И на напоминает о настоятельной необходимости создания международных стандартов по защите расщепляемых материалов от неподобающего использования. Саммит по ядерной безопасности в Сеуле продолжается. В нем принимают участие лидеры 54 стран и представители 4 международных организаций. Ожидается, что по итогам саммита будет принято коммюнике о конкретных мерах по укреплению ядерной безопасности и снижению угрозы ядерного терроризма.
О саммите, посвященном ядерной безопасности в Сеуле, рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Вы слушаете программу «Время свободы». В наших программах мы всегда рассказываем о наиболее заметных событиях в мире культуры. В январе будущего года исполнится 150 лет со дня рождения Константина Станиславского. Фонд его имени объявил программу юбилейных торжеств заранее. Уже в октябре этого года фонд проведет международный театральный фестиваль под названием «Сезон Станиславского», рассказывает Марина Тимашева.
Фонд Станиславского был создан Олегом Ефремовым и Зейнаб Саидзаде. После смерти Олега Николаевича фонд возглавил Марк Захаров. Этим летом он снял с себя полномочия, и на его должность в марте прямым открытым голосованием на безальтернативной основе был выбран художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин.
Я обещаю попробовать. Я человек ответственный, я постараюсь быть полезным.
Арт-директором фестиваля, члены экспертного совета и жюри фонда избрали Сергея Жановача. Откроется фестиваль 4 октября божественной комедии «Данте» в режиссуре Эймунтаса Некрошуса и исполнении актеров театра Миана Фортас. Некрошус – постоянный участник сезона Станиславского, а вот Люк Персиваль впервые приедет на фестиваль. Гамбургский театр «Талия» покажет его спектакли «Отелло» и «Вишневый сад». «12 Карамазовых» – так называется постановка знаменитого финского режиссера Кристиана Сметца. Александринский театр Петербурга привезет Геду Габлер Ипсена в режиссуре Камы Гинкаса, а Малый драматический театр Льва Додина – чеховских трех сестер. Фонд Станиславского действует в нескольких направлениях. С одной стороны, благотворительность, поддержка малоимущих театральных деятелей. С другой – организация фестиваля, режиссерских лабораторий и ежегодное награждение премией имени Станиславского. Только за последние 5 лет ее удостоилось 60 лауреатов. Еще издательская деятельность – книги Олег Ефремов и его время, «Игра и правда», монологи о Марке Захарове, а также альбом «Вишневый сад», посвященный 6 легендарным постановкам пьесы Чехова. Все это сделал фонд. И именно фонд взял на себя заботу о родовом имени Станиславского, Любимовке. Зейнаб Саидзаде говорит.
Во-первых, были разрознены все участки усадьбы. Они юридически были в разных районах. Было очень много путаницы, и мы, наконец, привели это все в единый участок и зарегистрировали Росимущество Российской Федерации. Оно даже не числилось, у них 17 лет. И установлены кирпичные ограждения по всему параметру усадьбы. Отремонтирован бывший домашний театр Станиславского, реконструирован, приспособлен к современным требованиям театрального репетиционного помещения. Корпуса 9 оборудован под жилой корпус из 8 квартир для 30 человек для проживания международных лабораторий, фестивалей, семинаров. Дом брата, это 7-й корпус, готовится, он должен быть сдан в эксплуатацию. Также подготовлена документация юридическая и проектная для восстановления главного дома семьи Станиславского, которого нет, к сожалению, его разобрали. Вообще-то самая большая благотворительная деятельность нашего благотворительного фонда – это содержание в течение 17 лет Любимовки. То есть на протяжении 17 лет государство ни одного рубля нам не дало.
Уже известно, что днем 17 января 2013 года деятели фонда поедут в Любимовку, где будет заложена Еловая аллея. Вечером – юбилейные торжества в Московском художественном театре имени Чехова. Тем временем фонд собирается добиться разрешения на установку памятника Станиславскому на Тверской улице, напротив памятника Пушкину. Возможно, Константину Райкину вместе с Олегом Табаковым и другими деятелями фонда удастся получить разрешение на установку памятника основателю МХАТ напротив памятника Пушкину. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В культурном центре имени Чайковского состоялся необычный концерт фольклорного ансамбля Московской консерватории. Впервые здесь прозвучали В этническом исполнении народные песни, которые стали источником вдохновения для Чайковского, рассказывает Лиля Пальвелева.
Сборник под названием «Русские народные песни для голоса с сопровождением фортепиано», собранные и переложенные Прокуниным под редакцией профессора Чайковского, хорошо известен музыкантам. Эти оккультуренные, облагороженные песни часто исполняются. Во времена Чайковского, говорит руководитель фольклорного ансамбля Московской консерватории Наталья Гилярова, возникла тяга к народной культуре, и такие сборники не были редкостью. При этом каждый композитор выбирал то, что ему стилистически ближе.
Петр Ильич был мелодистом все-таки, и вот эта мелодичность у него шла через пласт песен относительно позднего склада. В отличие от Николая Андреевича Римского-Корсакова, которого прельщала архаика, прельщали обрядовые, календарные вещи, вот недаром он у Чайковского «На море утушка купалась» забрал. Тот ему посылал свою запись, и Римский-Корсаков опубликовал в своем сборнике со своей обработкой. Когда пошли сборники композиторские «Могучие кучки», то есть я имею в виду Балакирева и Римского-Корсакова, самые известные из наших сборников, то они все-таки мыслили это как миниатюру, конечно, но миниатюру другого плана. Вот Балакирев очень насчет фортепианной партии был озабочен, и она действительно виртуозная временами. Римский-Корсаков тот боялся нарушить исходную позицию, поэтому очень такая обработка тонкая, все. А Чайковский, почему он, на мой взгляд, ну, может быть, я ошибаюсь, сделал без слов переложение в четыре руки. Для того, чтобы можно было применить все художественные приемы классической музыки и сделать обработку. Там некоторые вещи просто оркестрово звучат. Понимаете, в четыре руки, но при этом и полифоничность есть. И все. И он, с одной стороны, ни в коем случае не ломал песню. С другой стороны, это, конечно, такой маленький... Там же всего буквально по два предложения. Там даже и формы-то нет как таковой крупной. Это коротенькие-коротенькие обработки. Когда ему казалось, что мало, он еще раз повторял. И уже в другом обрамлении.
А теперь сравним два варианта одной и той же песни, обработанной Чайковским и фольклорной. Это «Плывет, выплывает зеленый садок».
Это был репортаж Лили Пальвелевой. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
О некоторых событиях коротко. По уточненной информации, в Нальчике в частном доме, блокированном сегодня рано утром сотрудниками спецслужб, остается один боевик. Его пособник сдался представителям правоохранительных органов, сообщили Интерфаксу в силовых структурах Кабардино-Балкария. По словам источника, остающийся в доме боевик по-прежнему отстреливается. В Москве полиция разыскивает хулигана, который выстрелил из пневматического пистолета в окно пассажирского автобуса. ЧП произошел в понедельник вечером на проспекте Андропова. В результате инцидента никто не пострадал. У здания МВД России в Москве сегодня пройдет согласованный с властями пикет против произвола полиции. Акция организована движением «За права человека». Президент России Дмитрий Медведев готовится к новой встрече с лидерами незарегистрированных партий, сообщает сегодня российская печать. Соединенные Штаты не признают выборы, которые прошли в минувшие выходные в самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, вновь подтверждают свою поддержку территориальной целостности Грузии. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд. Лидеры Южной Кореи, США и Китая призвали к более широкому сотрудничеству по вопросам ядерной безопасности, выступая на завершающемся сегодня в Сеуле саммите по этой проблематике. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан прибыл в Пекин, где на сегодня намечены его переговоры с премьер-министром Китая Вэн Цзибао. Власти КНДР обнародовали некоторые подробности намеченного ими на апреле запуска спутника на околоземную орбиту. Как подчеркивают северокорейские СМИ, готовится введение на орбиту метеоспутника. В странах Ближнего Востока в 2011 году смертная казнь применялась гораздо чаще, чем годом ранее, говорится в новом докладе правозащитной группы Amnesty International. Одновременно эксперты отмечают, что в целом в мире все большее число стран отказываются от применения этого вида наказания. На востоке Афганистана военнослужащий НАТО в понедельник был застрелен человеком в форме афганской полиции. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Обратнова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Помилует ли уходящий со своего поста президент России Дмитрий Медведев Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Правозащитники в своих оценках осторожны, а некоторые эксперты считают, что подобное решение было бы для политических перспектив Медведева полезным. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По мнению Бориса Немцова, помилование Михаила Ходорковского Дмитрием Медведевым было бы вполне логичным актом. Медведев покидает пост президента и в этом случае вошел бы в историю как человек, проявивший милосердие и положивший начало новой традиции – миловать уходя. Подобное решение Дмитрия Медведева было бы и политически целесообразным, отмечает президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
После 24 сентября, когда было объявлено о рокировке, и сам Дмитрий Анатольевич предложил выдвинуть кандидата на пост президента Путина, его база поддержки Медведева в либеральной среде свелась к минимуму. Между тем, президент планирует продолжать карьеру. Политическую именно карьеру, не только карьеру администратора высокого уровня, но политика, соответственно, ему важно, чтобы те ожидания, которые с ним связывались, либерализацию общественно-политической жизни, каким-то образом поддерживать. Тема Ходорковского, конечно, в этом контексте всегда была одной из основных. В тот период, когда ощущалась негласная конкуренция между полюсами президентской власти и премьер-министра, вот эта негласная конкуренция в тандеме. А в этот период решения о помиловании Ходорковского или пересмотре итогового дела, второго, конечно, прежде всего дела Ходорковского, была бы воспринята как недружественный жест в отношении партнера по тандему. Сегодня аналогичное решение было бы воспринято как согласованное и взаимоприемлемое решение. Медведев сегодня это, прежде всего, безусловно, член команды Путина, член команды избранного президента, который имеет некий приоритет в формировании исполнительной власти, но не больше того. Поэтому, если это произойдет, то это будет некой формой согласованного решения по такому болезненному и застарелому вопросу, который, как мне кажется, в принципе, может быть решен в относительно близкой перспективе. На мой взгляд, сегодня у действующего президента фактически не осталось в арсенале жестких, системных, серьезных вариантов несогласованных действий. Решения подобного уровня, если они будут приниматься, будут именно согласованными решениями, но по определению. Вопрос, как мне кажется, сводится к тому, воспользуется ли этим правом президентского помилования действующий президент.
Это было мнение политолога Михаила Ремезова. А вот мать Михаила Ходорковского убеждена, его освобождение в большей степени зависит от активности гражданского общества. Я считаю, что действия президента Дмитрия Медведева ни к чему не приведут. Все будет зависеть от общества, чтобы вышло не 100 тысяч человек, а значительно больше и чаще, цитирует слова Марины Ходорковской агентства «Интерфакс». Интервью матери Михаила Ходорковского опубликовал сайт пресс-центра бывшего главы ЮКОСа. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Помилует ли Дмитрий Медведев Михаила Ходорковского? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым до нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий, доброе утро.
Всем доброе утро. Ну, помилуют его или не помилуют Ходорковского, мне, конечно, лично мне от этого легче не станет. И миллионам таким, как я. Конечно, посадили его, я считаю, не по политическим соображениям, а все здесь замешано на деньгах. Это называется «ворон ворону клюнул в глаз». Это все не по пословице. Но если даже выпустят, то его в России не будет. Он будет выглядеть как политический узник там за кордоном. А господин так называемый президент в лице народа будет выглядеть таким мягким и пушистым. Ну вот такая может нарисоваться картина. Спасибо за внимание.
А сейчас послушаем звонок из Саратова. Юрий с нами на связи. Юрий, ваше мнение.
Здравствуйте. освобождение Лебедева Ходорковского – это ход с восклицательным знаком. Если это Медведев сделает, то это будет неплохо. Хоть шерсти клок. Еще бы хотелось уж все равно свалить на него еще бы, чтобы он и с Думой разобрался. Не нужна нам Дума России. Это совершенно в социально однородном обществе, ну, внезапно разбогатевших людей, это воры или грабители, не берем в счет. А инерционное социально однородное общество, парламент, это абсурд. Поэтому нечего угождать нам тут Западу и, значит, угождать.
Да, Юрий, спасибо. Ваше мнение понятно. Дадим высказаться всем слушателям. Геннадий Смоленской области сейчас с нами на связи. Геннадий, доброе утро.
Доброе, как вы ответите на этот утро. Основанием для освобождения Ходорковского послужит, вот на днях будет решение Верховного суда. И тогда он будет на свободе. Но тогда на носу посадка Путина, который сделал свое состояние около 140 миллионов долларов на нефти и газе. Это общеизвестно. Вот такая складывается ситуация. Ждем решения Верховного суда.
Это был звонок из Смоленской области. Сейчас с нами на связи Петр. Это звонок из Москвы. Петр, доброе утро.
Доброе утро. Я не знаю, случится это или нет, но Дмитрий Анатольевич Медведев... Он явно более подвержен каким-то мнениям со стороны, а не внутри тандема, скажем так. Хотя тандем абсолютно закрыт, и что там происходит, не знаю. Вот приезжал, когда господин Байден, это было перед ливийскими событиями, его встречал Дмитрий Анатольевич Медведев. Байден чуть не снес его с места. Президент великой страны был вынужден просто отступить на шаг и потом как-то удержать равновесие. И вот последняя встреча в Сеуле Обама и Медведев, она была показана по Евроньюс, скажем так. Это сидят два человека в позе играющих в песочнице, и один там ласково похлопывает и гладит другого, президента великой России. И тот точно так же там кивает головой, да-да-да-да. Поэтому от Дмитрия Анатольевича можно ждать в этом смысле все что угодно. Я не за то, чтобы сидел Ходорковский и Лебедев. Если это не правовые решения, политизированные там, неправосудные, неподсудные, да-да и да, их надо освободить. Но в то же время в поведении нашего президента, уважаемого, у меня масса вопросов. Такое лавирование, оно... к добру не приводит никогда. Надо было освобождать в начале срока, ведь он ввел два шестилетних срока правления Медведев, по-моему, через 3 месяца после того, как пришел к власти. Вот тогда и надо было все это делать. А сейчас все это какое-то запутывание карты или пролагание какой-то тропы там в снежном лесу, да, для того, чтобы через 6 лет там вернуться на пост президента. Бедная Россия.
Спасибо, Петр. Есть созвучные, кстати, комментарии на форуме, на сайте Радио Свобода. Пишет нам Владимир Кириллов из Москвы. Уверен, от этого зависит политическое будущее Медведева. Чтобы быть переизбранным на пост президента России, ему надо было сделать всего 2 вещи. Уволить Лужкова и освободить Ходорковского. Форст из Санкт-Петербурга пишет: Медведев сделает все, что прикажет хозяин, скажет поменяться с Ходорковскими местами, поменяется. Борис Павлович из Новочеркасска коротко отвечает: если разрешит Путин. На номер для СМС и на московский пейджер также приходит нам приходит сообщение. Савельева пишет: так как в стране неуправляемая коррупция, которой охвачены и суды, выносящие неправильные решения, как, например, о сфабрикованном деле Ходорковского и Лебедева, Медведев, как юрист, должен это понимать и обязательно освободить Ходорковского, Лебедева и многих других также осужденных. Похоже, что Ходорковского могут выпустить. Какой смысл его держать, если все то, чего опасались от него в политике, теперь делает Прохоров, да и денег у того побольше, чем закопал Михаил Борисович. Россия после 20 лет передышки вступает в новую зону турбулентности, оставаясь еще не смышленым, зеленым, но чутким подсолнухом на рассвете, пишет наш слушатель. Алекс из Абхазии. Вопрос, помилует ли Медведев, прямо провоцирует известное «милует царь, да не жалует псарь». Поправьте, пожалуйста, если перепутал местами того, кто жалует, с тем, кто милует. Контекст, надеюсь, ясен. Если речь идет о помиловании Ходорковского и Лебедева, то говорить о том, чтобы Медведев мог автономно решить их участь, значит, никак не представляет современное реальное положение дел. А Вячеслав Суслин из Красногорска считает, что Ходорковский – это номенклатура сугубо Путина. А что касается Медведева, то ему в данном политическом вопросе предписано вести себя по принципу «чем бы дитя не тешилось, только бы не вмешивалось». Президенту следовало бы выпустить Ходорковского в искупление произвола и, главное, в пику чекисту. Это сообщение от Демьяна из Москвы. Ну и еще одно сообщение. Вопрос не в том, помилует ли Медведев, а в том, позволит ли ему самостоятельно, без высочайшего позволения Путина, поставить знаки препинания на известной рецензии «казнить нельзя помиловать». Вот такие ответы мы получили в сегодняшней утренней программе «Время свободы». Ответ на вопрос, помилует ли Дмитрий Медведев Михаила Ходорковского.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в программе «Время свободы», новости экономики. С ними вас познакомит Сергей Сининский.
Итальянская автомобильная компания Fiat и американская Chrysler планируют инвестировать более 1 миллиарда долларов в строительство своего завода в Санкт-Петербурге, сообщили представители администрации города. По планам, мощность нового производства составит до 120 тысяч автомобилей в год. На первом этапе это будут модели внедорожников марки Jeep, принадлежащие Chrysler. Fiat владеет на сегодня почти 60% акций этой американской компании. В случае реализации проекта он станет крупнейшим по объему инвестиций в создание автосборочного завода в России среди предпринятых до сих пор зарубежными автомобильными компаниями. В прошлом году Fiat заявила о планах создания в России самостоятельных производств объемом выпуска до 500 тысяч автомобилей в год. Для сравнения, это почти четверть нынешнего российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей. Речь сразу шла о производстве в России и тех, и других. В рамках общего своего российского проекта, компания Fiat предполагает также организовать производство легких коммерческих автомобилей и в Москве на мощностях автозавода имени Лихачева. В конце февраля компания Fiat и российский Сбербанк подписали предварительное соглашение об организации в России производства легковых и легких коммерческих автомобилей. Доля участия Сбербанка составит 20%. Пошлина на экспорт нефти из России в апреле будет повышена на 12% к уровню мартовской ставки и составит 460,7 доллара за тонну, отмечается в постановлении правительства. Это 51% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 февраля по 14 марта. По данным Министерства финансов, она превысила 123,5 доллара за баррель, составив таким образом почти 902 доллара за тонну. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 13 по 19 марта не изменились, сообщает Росстат. В целом, с начала года автомобильный бензин в рознице подешевел на 0,6% после роста цен почти на 15% в течение 2011 года.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В эфире программа «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
По уточненной информации, в Нальчике в частном доме, блокированном сегодня рано утром сотрудниками спецслужб, остается один боевик. У здания МВД России в Москве сегодня пройдет согласованный с властями пикет против произвола полиции. Акция организована движением «За права человека». Президент России Дмитрий Медведев готовится к новой встрече с лидерами незарегистрированных партий, сообщают сегодня российские газеты. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан прибыл в Пекин, где на сегодня намечены его переговоры с премьер-министром Китая Вэн Цзибао. В столице Южной Кореи Сеуле сегодня второй заключительный день саммита по ядерной безопасности, в котором участвуют лидеры более 50 государств.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас вновь несколько тем из свежих российских газет. И начнем мы с темы, которую можно слышать в наших новостях. Президент России Дмитрий Медведев готовится к новой встрече с лидерами незарегистрированных партий. Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Валерия, ждем подробностей от вас.
Подробности поступят из «Коммерсанта» и «Ведомостей». Источник в Кремле подтвердил, что встреча такая в расширенном составе состоится, пояснив, что к президенту приглашены лидеры тех партий, которые хотят получить регистрацию. Ну, можно напомнить, что первая встреча прошла в феврале. Тогда участники высказывали президенту свои предложения по партийной реформе и пожаловались на Минюст, который несправедливо отказывает им в регистрации. По итогам встречи господин Медведев дал поручение разобраться с причинами отказа в регистрации Республиканской партии России Владимир Рыжков и партии Народной свободы. Минюст объявил, что Республиканская партия будет восстановлена в реестре юридических лиц, а решение по Парнасу назвал обоснованным. По данным «Коммерсанта», на повторную встречу приглашены те же лица, что были на предыдущей. Свое участие подтвердили глава российского экологического движения «Зеленый» Анатолий Панфилов, лидер партии «Дело» Константин Бабкин, сопредседатель партии «За нашу Родину» Михаил Лермонтов. Господин Рыжков на вопрос о том, получил ли он приглашение в президентскую администрацию, отвечать не стал, сославшись на болезнь. Сопредседатель Парнас Борис Немцов был недоступен. Секретарь Федерального политсовета партии Константин Мерзликин заявил, что ему о приглашении сопредседателя партии ничего не известно. Господин Удальцов пока приглашение на встречу не получал, но если оно будет, обязательно придет, считая такие встречи полезными. На встречу был приглашен и лидер незарегистрированной партии «Великая Россия» Андрей Савельев, но он отказался. Вот он в серьезность такой, таких встреч и реформы не верит. Ну, комментаторы есть уже, которые свое мнение высказывают по этому поводу. Евгений Менченко, глава Международного института политической экспертизы, полагает, что Медведев хочет уйти на позитиве, как человек, который дал импульс демократическим реформам в стране. А вот по мнению политолога Сергея Черняховского, президент не учел всех предложений оппозиции, например, по созданию избирательных блоков, и теперь хочет сгладить впечатление. В свой период аппаратной деятельности Медведев особого либерализма никогда не демонстрировал, а теперь он вербует сторонников, потому что так или иначе намерен продолжать политическую карьеру, полагает господин Черняховский. Медведев ищет и использует любой повод для публичного присутствия, старается создать образ человека, готового к переговорам, более либерального и современного, чем Путин. По внутреннему содержанию Медведев близок к Горбачеву. Он готов играть в эту игру, даже не понимая, что может при этом разрушить себя и свою власть. Напомню, это было мнение политолога Сергея Черняховского. Ну, это вот встреча с оппозицией, а не оппозиция тоже будет проводить свои встречи, имеется в виду Селигер, который живее всех живых, если верить независимой газете. Российскую молодежь через социальные сети и Твиттер активно приглашает на Селигер-2012. В качестве возможных спонсоров мероприятия указаны известные российские и иностранные корпорации. Оппозиция намерена потребовать от прокуратуры проверить законность выделения 200 миллионов бюджетных рублей на прокремлевский форум, пишет независимая газета. Ну вот, Селигер – это для молодежи. Для молодежи есть и еще одна новость. «Коммерсанту» стало известно, что после своей инаугурации одним из первых президент Владимир Путин может подписать указ о господдержке подготовки необходимых для инновационного развития страны специалистов в ведущих зарубежных университетах. Оператором соответствующей программы может стать агентство стратегических инициатив. Напомню, об этом пишет «Коммерсант». А вот новые известия сообщают, что вчера было объявлено, в этом году летние каникулы в детских лагерях проведут более 5 400 000 детей. Тем временем члены Общественной палаты России считают, что отдых в палаточных лагерях в этом году рискует не состояться. Причина в том, что действующие с апреля прошлого года санитарные нормы и правила, касающиеся отдыха в палатках, соблюдать невозможно, а в некоторых случаях даже опасно. Между тем, Госдума, наоборот, хочет к лету ужесточить в два раза штрафы за несоблюдение этих самых санпинов. Эксперты уверены, подобные меры способны только навредить здоровью детей. Пишут новые известия еще о том, что подрабатывающий частным извозом 20-летний житель Санкт-Петербурга оказался в больнице с проломленным черепом после того, как якобы подрезал машину сотрудников Федеральной службы охраны. Вот эта самая машина догнала человека, охранники вытащили парня, избили его, и вот этих вот охранников арестовывать не стали, сославшись на то, что они не скрываются. По мнению экспертов, велика вероятность того, что состава преступления в случившемся не найдут. Ну, а российская газета сообщает о том, что с апреля стартует широкомасштабная социальная кампания под названием «Плата за скорость». ГИБДД будет объяснять, как страшно превышать скорость при движении. Но вот страшно ли избивать как бы оппонентов по движению и коллег по движению, неизвестно, будет ли об этом объяснять ГИБДД.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева представила вам обзор центральных российских газет. Ну, а нашу программу завершит рубрика «Общественное мнение». «Пути России. Новые языки социального описания». Так назывался международный симпозиум, который прошел 23-24 марта в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В центре внимания участников были самые разные проблемы политического, социального и культурного плана. Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На симпозиуме «Пути России» работала секция Левада-центра под названием «Идентичность и коммуникация». Помимо вопросов, связанных непосредственно с проблемами коммуникации в современном обществе, участников секции интересовала также интерпретация российских событий последнего времени, прежде всего массовых протестов. Доклад молодого социолога Дениса Волкова назывался «Еще раз о большинстве и меньшинстве».
Что мы видим из того, что проявилось на выборах? Есть меньшинство, которое не устраивает те правила игры, которые установлены властью. Здесь и молодых много, и людей более старших возрастов. Но если искать что-то общее, это прежде всего, что это городские люди, живущие неплохо, может быть, не самые богатые, но более-менее неплохо живущие, независимые от власти, прежде всего, в средствах своего существования, независимые от власти в источниках информации. Но и важно то, что если мы посмотрим на организационную часть этого слоя, то есть на различные организации, инициативы, группы, которые защищают свои интересы, то они, прежде всего, рекрутировались именно из того слоя, что сейчас называется средним классом. То есть мы видим то, что эта группа начинает эмансипироваться, происходит процесс активизации этого слоя. На общем фоне, когда все-таки большинство пребывает все еще в достаточно пассивном состоянии, но и власть как раз в России, она прежде всего, наверное, как и во многих других, если мы будем сравнивать именно модернизирующееся общество, то власть как раз часто имеет свою поддержку за пределами крупных городов. А крупные города становятся центрами, ну, если не сопротивления активного, то, по крайней мере, оппозиции.
Как вы оцениваете перспективы протестного движения в России?
Мне кажется, здесь несколько аспектов. С одной стороны, это будет ли продолжаться накопление такое медленное этого слоя активного. Если рост благосостояния продолжится, то, наверное, есть надежда, что этот слой будет увеличиваться, и вместе с ним будет увеличиваться давление на власть, давление в сторону модернизации уже политических институтов. Но сама власть, она может действовать по-разному. Она может поддаваться на это давление, а может ему препятствовать.
А ждете ли вы вспышек протестов по другим поводам и в других местах, не только в крупных городах?
Тут мне кажется, будет зависеть от действий властей, поскольку если мы будем сравнивать протесты московские с протестами в Владивостоке, Калининграде, в Химках, то здесь власть также провоцировала, что ли, на протест. Дело в том, что когда, и это происходит все чаще и чаще, общественный интерес натыкается на коррупционную, чаще всего не удается решать это мирным путем, формальной процедурой, поскольку суды не работают, и можно ожидать вот по различным таким конфликтным ситуациям возникновения открытых протестов, открытых конфликтов.
В чем вы видите глубинные причины массовых протестов?
Спусковым крючком становится какое-либо событие. Это может быть повышение налогов, фальсификация на выборах, но здесь важно то, что уже до этого копилось напряжение и недовольство и невозможность разрешения конфликтных ситуаций внутри системы. То есть сложившиеся политические институты не дают разрешаться умножающиеся различные конфликтные ситуации, когда с одной стороны стоит общественный интерес, а с другой стороны интерес там, коррумпированного чиновника. Наверное, все сложнее и сложнее будет власти разрешать эти ситуации в режиме ручного управления. И вот мы приходим к ситуации, когда насущным становится проблема построения новых политических институтов, которые бы позволяли не только разрешать вот эти множащиеся конфликтные ситуации, но также включать вот эти ранее пассивные группы в процесс хотя бы частичное принятие решений, просто включение их в этих новых групп в политическую систему. Для этого просто нужны новые институты, старые не действуют. И очень, мне кажется, важно то, что если мы будем сравнивать Россию с другими странами, которые проходили уже процесс модернизации, то эта задача мне кажется невыполнимой. Да, она здесь намного сложнее, наверное, будет, но все-таки и Турция, и азиатские страны, и страны Африки проходили через эти процессы, и многие достаточно удачно строили новые политические институты, включали вот эти новые активные меньшинства в политические институты. Все-таки много положительных примеров.
Социолог Денис Волков, Левада-центр. По данным этой организации, сейчас массовые акции протеста против нарушений на выборах поддерживают 32% россиян.
Рубрика «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте на «Волнах свободы» программу «Грани времени». Чем заканчивается трехлетие перезагрузки? Об этом с экспертами студии «Радио Свобода» беседовал ведущий программы Владимир Карамурза. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возгласами «Живе Беларусь» и «Свободу политзаключенным» колонна двинулась к парку «Дружба народов».
Ни один кандидат не дал оценку тому, что произошло в Нью-Йорке.
Проголосовать за свою родину Южную Осетию.
Двигаясь вперед, мы намерены продолжить обсуждать с Россией шаги.
Может быть, для Сирии это последний шанс.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.